Издательство «Эксмо». Ви Килланд. «Нежность и страсть». Комплект из трех книг Ви Килланд.
О, мой босс! Если хочешь узнать, где твое сердце, проследи, куда уносишься мыслями в мечтах. Неизвестный автор. Глава первая. Рис. Зря только брила ноги. «Джоулс, это Рис. Где тебя черти носят? Ты мне нужна. Это худшее свидание, на каком я только была. Я в прямом смысле слова засыпаю. Думала даже стукнуться головой о стол пару раз, чтобы проснуться. Если ты не хочешь, чтобы я истекла кровью и покрылась синяками, то позвони мне под вымышленным предлогом. Перезвони, пожалуйста». Я повесила трубку и с протяжным вздохом вышла из женского туалета в полумрак коридора в дальней части ресторана. Низкий голос за спиной застал меня врасплох.
«Он поймет, если только он не просто зануда, а вдобавок еще и идиот».
«Что, простите?» Я повернулась и увидела какого-то парня у стены. Он опустил взгляд, набирая сообщение на телефоне. Незнакомец продолжил, не поднимая глаз.
«Один из самых древних приемов — звонок по вымышленному поводу от подруги. Вы могли бы хоть капельку постараться. Здесь столики бронируют за 2 месяца, да и недешевое это место, дорогуша».
«Может, это ему стоило бы постараться? У него под мышкой на пиджаке огроменная дыра, и он весь вечер талдычит про свою мамашу».
«А вам не приходило в голову, что бедняга просто нервничает из-за вашего снобизма?»
«У меня глаза чуть не вылезли из орбит. Хотите поговорить про снобизм? Вы подслушали мой разговор по телефону, лезете с непрошенными советами, уставившись в мобильник. Вы даже в глаза мне ни разу не посмотрели за все время».
Пальцы этого нахала замерли в воздухе.
Потом он поднял голову. Его взгляд неторопливо проделал путь от лодыжек вверх по обнаженным ногам, задержавшись на подоле юбки прежде, чем скользнуть по бедрам, остановиться на миг на груди и, наконец, замереть на лице.
«Ну хорошо, смотрю».
Незнакомец оторвался от стены и выпрямился, оказавшись в полосе света. Луч света озарил лицо, и я впервые отчетливо увидела своего собеседника. Сказать правду, это не то, чего я ожидала. Он даже возгордился. На самом деле, остаток вечера прошел примерно в том же ключе. Чейз рассказывал полное множество деталей истории о нашем вымышленном детстве, не боясь дискредитировать себя в процессе, и развлекал всех нас. Время от времени я вставляла в его истории что-то от себя, когда удавалось подобрать челюсть после всей той ерунды, которую он напридумывал. Неприятно признавать, но этот нахал начал мне нравиться, несмотря на то, что он плел небылицы про то, как у меня лила кровь из носа, и выдумал инцидент с неудачным набиванием бюстгальтера. В конце я даже заказала кофе, чтобы отсрочить конец наших посиделок. Небо и земля по сравнению с нашей перебранкой в коридоре у туалета. На улице мы, Мартин, Чейз и я, протянули парковщику талоны. Я предпочла контролировать ход первого свидания, поэтому встретилась с Мартином прямо в ресторане. Бриджит, разумеется, прикатила на машине Чейза, как и положено на нормальных первых свиданиях. Она практически терлась об него, цепляясь за его руку, пока мы ждали машины. Когда моя блестящая красная Ауди вырулила первой из-за угла, я не знала, как проститься с... короче, со всеми. Я взяла ключи и замерла у открытой двери.
«Симпатичная машинка, коровка», — улыбнулся Чейз. «Лучше, чем та груда металлолома, на которой ты ездила в школе, да?»
«Ну да», — хихикнула я. Мартин сделал шаг вперед.
«Я отлично провел время, Рис. Надеюсь, мы сможем когда-нибудь это повторить».
Я не стала ждать попытки поцеловать его и первой ринулась с объятиями. «Спасибо за прекрасный ужин, Мартин». Потом я отпрянула, и тут подошел Чейз и обнял меня. В отличие от дружеского похлопывания по спине, которым я одарила Мартина, он буквально прильнул ко мне. «Господи, а это приятно». А потом он сделал очень странную вещь. Он намотал мои длинные волосы на кулак и потянул мою голову назад. Его глаза пристально смотрели на мои губы, пока я глядела на него сверху вниз, и на долю секунды мне показалось, что он сейчас меня поцелует. Потом он наклонился и чмокнул меня в лоб.
«Увидимся на встрече выпускников в следующем году?»
Я кивнула, практически испытывая легкое возбуждение. «Конечно», — я взглянула на Бриджит, когда он меня отпустил. «Рада знакомству, Бриджит». Я с неохотой села в машину. Ощущая на себе чей-то взгляд, я вскинула голову, застегивая ремень безопасности. Чейз пристально смотрел на меня. Такое впечатление, будто он хотел что-то сказать, но спустя пару сердцебиений было уже странно сидеть и ждать. Сделав глубокий вдох, я махнула на прощание и уехала прочь, размышляя, почему у меня такое впечатление, будто я оставляю позади что-то важное.
Соперники. Любишь ли ты меня или ненавидишь? Мне подойдут оба варианта. Если любишь, я займу место в твоем сердце. Если ненавидишь, я навечно останусь в твоих мыслях. Автор неизвестен. Глава первая. София. «Подождите!» Служащая протянула нейлоновую ленту от одной стойки до другой и пристегнула, перекрыв дорогу к выходу на посадку. Подняв голову, она нахмурилась, увидев, что я несусь к ней, таща за собой чемодан на колесиках. После бега из терминала А в терминал С я натужно дышала, как закоренелый курильщик. «Чуть не опоздала, простите, можно мне пройти в самолет?»
«Последнее приглашение было 10 минут назад».
«Понимаете, у меня первый рейс задержали. Из международного терминала пришлось бегом бежать. Ну, пожалуйста, мне утром нужно быть в Нью-Йорке, а это последний рейс». Не увидев служащей сочувствия, я начала отчаиваться. «Слушайте», — сказала я. «Месяц назад меня бросил бойфренд. Я лечу из Лондона в Нью-Йорк, чтобы завтра выйти на работу. Работать придется у отца, с которым я никогда не ладила. Он считает, что у меня нет нужной квалификации. Наверное, он прав. Но мне позарез нужно было выбраться из Лондона». Я покачала головой. «Пожалуйста, пропустите меня. Я не могу опоздать на работу в первый же день».
Летнее предложение. В жизни каждой женщины был мужчина, которого она никогда не забудет. И было лето, когда все началось. Глава первая. Джорджия.
«Что будете пить, мэм?» — спросил бармен, раскладывая на стойку свежую салфетку.
«Вообще-то у меня назначена встреча, так что я, пожалуй, не буду спешить». Бармен побарабанил по стойке пальцами.
«Как скажете. Я подойду, как только увижу, что вы не одна».
Но только он собрался уходить, я приняла другое решение. «Эй, постойте!» Я подняла руку, как на уроке в школе. Бармен обернулся.
«Передумали?»
Я кивнула. «Откровенно говоря, у меня здесь свидание. Свидание вслепую. Поэтому я хотела, чтобы все было прилично, но, в общем, пара капель мне не помешает. Ну, типа, снять напряжение и всякое такое». Бармен чуть заметно улыбнулся.
«Хорошая мысль. Что вам накапать?»
«Думаю, пиногриджо будет в самый раз. Спасибо».
Бармен ушел и вскоре вернулся с полным бокалом. Поставив его передо мной, он оперся локтями о стойку.
«Свидание вслепую? Вот как?»
Я сделала небольшой глоток вина и утвердительно кивнула. «Да», — сказала я и вздохнула. «Возможно, я допустила ошибку, когда позволила 74-летней подруге моей матери устроить мне свидание с ее внучатым племянником. Но я согласилась, только чтобы мама была довольна». Тётя Фрэнни описала своего племянника как совершенно обычного, но милого. «Мы должны встретиться здесь в половине шестого, но я пришла на несколько минут раньше».
«Это ваше первое свидание вслепую?»
«Честно говоря, нет». Первое случилось 7 лет назад. Мне потребовалось довольно много времени, чтобы прийти в себя. Если вы понимаете, о чем я. Бармен рассмеялся.
Все было так скверно.
Мне сказали, что он комик, и я подумала, что плохого в том, чтобы встречаться с парнем, который зарабатывает себе на жизнь тем, что смешит людей. Но парень явился на свидание со своей марионеткой. Он оказался чревовещателем, представляете? На свидание он не сказал ни слова. Мне приходилось общаться только с этой его чертовой куклой, которую, кстати, звали «Грязный Дэйв». И реплики он отпускал соответствующие. Да и чревовещателем этот парень оказался так себе. Я отлично видела, как шевелятся его губы.
«Чёрт, вам и вправду не позавидуешь!»
Бармен усмехнулся.
«На вашем месте я бы, наверное, не решился на новое свидание вслепую даже спустя много лет».
Я снова вздохнула. «Честно говоря, я уже жалею, что согласилась на предложение тёти Фрэнни».
«Не беспокойтесь». «Если в баре появится кто-нибудь с куклой, я вас прикрою».
Бармен жестом показал на дверь у себя за спиной.
«Там у нас запасный выход, так что в случае чего я вас незаметно выведу».
Я улыбнулась. «Спасибо». К дальнему концу стойки подошла какая-то пара, и бармен отправился туда, чтобы их обслужить. А я взяла со стойки свой бокал и перешла к свободному столику в дальнем углу, откуда было очень удобно наблюдать за входной дверью. Мне хотелось увидеть племянника тёти Фрэнни до того, как он увидит меня. Не то чтобы я собиралась незаметно смыться, если парень вдруг окажется недостаточно хорош собой. Мне просто не хотелось, чтобы он разглядел на моем лице разочарование и досаду, а скрывать свои чувства я никогда не умела. Через несколько минут дверь бара действительно открылась. И внутрь вошел сногсшибательно красивый молодой мужчина, примерно моего возраста или чуть старше. Выглядел он так, словно сошел с рекламы мужского одеколона, где мужчины появляются из прозрачных голубых волн Карибского моря. Я едва не привстала со стула, но вовремя сообразила, что такой парень просто не может быть моим сегодняшним кавалером.